православное слово.
Доброго дня всем, кто сейчас вместе с нашей передачей «Православное слово». Сегодня у нас в гостях настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском Стрешневе в Москве, священник Михаил Титов. Добрый день, отец Михаил.
Здравствуйте, Ирина, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Идет вторая седмица Великого Поста. Отец Михаил, я предлагаю обратить внимание сегодня вот на что. Предстоящее воскресенье будет посвящено святителю Григорию Паламе, которому верующие обязаны Иисус своей молитвой. Вот правильно я называю, да?
Да.
Точнее, даже, может быть, авторство не совсем определено этой молитвы. Разным приписывают его. Но вот то, что мы должны непрестанно ее повторять, это говорил Григорий Палама. Ну, вот даже можно встретить такое описание, что в день нужно до 12 тысяч раз повторять эту молитву. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Вот почему так часто? И вообще в чем, может быть, универсальность этой молитвы, отец Михаил?
Вы знаете, вот если обратиться к православному богослужению, то чаще всего мы слышим во время божественной службы самая частая молитва – это «Господи, помилуй». Чаще всего она повторяется. Тоже можно задать вопрос, а почему «Господи, помилуй»? В молитве Иисусове «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий», то есть мы обращаемся к Иисусу Христу как к Сыну Божьему, и дальше добавляем «помилуй меня грешного». Опять о том, что мы грешники, о том, что мы какие-то не такие, несовершенные там или еще как-то. И вот это напоминание о грехах, самих себя мы напоминаем, оно, прежде всего, говорит о том, насколько мы сильно повреждены, насколько сильно мы больны. И человек в своей жизни чаще всего этого и не замечает. Казалось бы, вот болен, а не видит этого, не хочет смотреть на это, закрывает на это глаза. Или наоборот говорит, что нет, я не болен, я здоров. И вот постное делание, Великий пост, мы употребляем не только лишь для того, чтобы, как говорят, вот там пост начиная для того, чтобы очиститься, для того, чтобы стать лучше, там, святым стать. Нет. Правильно употреблять постное дело не для того, чтобы познать свою немощь. Это начало нашего спасения, начало нашего покаяния. Если мы Евангелие откроем, Господь говорит, покайтесь.
Чтобы познать свою немощь.
Да.
Это в том, что сможем мы выдержать определенную диету или что?
Нет. Угу. Немощь не в том, что сможем ли мы выдержать диету или что-то еще. А немощь – это повреждение человеческого сердца, человеческого ума, человеческой души, человеческой природы, повреждение грехом. Вот об этом мы вспоминаем и смотрим на себя сквозь в зеркало заповеди Божьих или в зеркало заповеди блаженства. И видим, что мы совершенно несовершенны, мы далеки от совершенства. У нас все болит, у нас все не так. Ну вот, к примеру, встает человек на молитву. Молитва — это мы обращаемся к Творцу, обращаемся к Богу. Начинает читать слова молитвы. Язык читает слова молитвы. Ум в это время может быть где угодно, с кем угодно и когда угодно. Он рассеивается. Ноги начинают приплясывать. Туловище начинает вертеться. И так далее, и тому подобное. А что случилось? Всего лишь на молитву встал. И уже ты понимаешь, насколько ты разобран. Ты не сосредоточен. Ты совершенно немощен. Или, например, в пост.
Может быть, потому что молитва не от души, а просто по правилу.
А почему она не от души? Что ты не можешь сконцентрироваться? Потому что ты разобран. Лебедь, рак и щука. Тело, дух и душа до грехопадения человек гармонично в себе сочетал. Была гармония. А грех разделил. Плоть хочет наслаждения, душа хочет опять наслаждения, только там духовного, а дух хочет или вообще уже ничего не хочет. И вот человек разделенный, и нам надо бы собраться, то есть стать целомудренными, то есть целыми, не разделенными, а целыми. А как? И вот болезнь тоже, она же разделяет человека, например, заболел какой-то орган, и он отделяется от организма. Так ведь? Отторгается. Вот эти участки болезни, они отторгаются. И чтобы, если человек поправится, то, значит, опять все будет гармонично существовать в организме. Так вот и у нас тоже в духовном отношении. Если мы увидим свою болезнь, тогда будем принимать какие-то методы, чтобы выздороветь, поправиться. И ведь Господь, Он в Евангелии мы читаем, там всегда идет прощение грехов и исцеление человека от болезни. Оно рядышком всегда. Исцеление, то есть человек становится здоровым. Вот нам бы стать здоровым и душой. И Григорий Палама, он как раз на собственном опыте, имея аскетические вот эти подвиги, он показал, как это можно молитвой Иисусовой достичь совершенства в том, чтобы мы вот в молитве сосредотачивались, чтобы мы не были вот этими раздробленными, а собирались. И вот, вы знаете, вот у меня приходилось видеть живых людей, да, вот наших современников, которые на молитве не то чтобы там, знаете, как-то вот уставали или еще что-то, а наоборот, для них молитва, время проходило, ну, можно сказать, незамеченным. Вот казалось бы, там, ну, за там, 5-6 часов должен человек устать, а он, наоборот, еще как будто бы отдыхал все это время.
Отец Михаил, ну, вы думаете, человек не устанет, если он будет к этому стремиться, если действительно душа будет к этому расположена, он к этому подходит осознанно, он знает, что ему это нужно?
Ну, там физическая, скажем, вот эта вот усталость, она, может быть, и будет, но она будет, знаете, не такой, как вот, ну, мы ее знаем, скажем так. Дело в том, что на другой уровень переходит уже вот, ну, вот это вот состояние. Вот очень хорошо иллюстрирует евангельский пример, когда Христос встретился с самарянкой. Он был голодный, уставший. И ученики пошли в город, чтобы принести еды. И в это время Господь разговорился с самарянкой. И вот, вот эта вот беседа, когда человек отозвался, когда душа была спасена самарянке, она дала вот, вот этот вот, ну, вот ученики пришли, говорят, рави, ешь. Он говорит, да ну, потом. Вот тут важнее дела. Оказывается, есть другие, скажем, ну, моменты, которые духовные, которые могут напитать душу человека, которые могут дать ему, дать душе и силы, и все, что душе нужно и полезно.
Отец Михаил, вот я так и понимаю, что вот этот другой уровень, к которому нужно прийти, и пост великий помогает прийти на этот уровень, выйти. Это вот все-таки, когда человек осознает, что ему это нужно, он к этому стремится. Это не просто правило, которое нужно выполнить, а человек понимает, что ему это нужно, он,
конечно,
стремится.
Да-да-да. Обязательно, что от сердца, от души, это не просто вот мы сказали про 12 тысяч раз. Но дело в том, что вот есть мнение других святых отцов, которые говорят, лучше сказать там трижды, три раза в день, но от всего сердца, от всей души, от всего разумения, вот так, что вот действительно ты об этом сказал, чем бесконечно бубнить, 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 повторять, 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 тогда это получится как какой-то как мантра или еще что-то там. Вот, количество — это не главное. Главное — сердечное участие в том, что ты произносишь, в том, что ты говоришь. Вот это самое важное для человеческой души во время молитвы. И Григорий Палама, он как раз вот именно об этом учил, что и нам напоминает пост, это не то, что упражнение в еде, там, диета, там, или еще в чем-то, или там в чем-то у себя ущемить, там, или еще как-то. Нет, вопрос в другом еще. В том, чтобы мы научились жить, как жители неба. Вот об этом пост. Не просто выполняли какие-то предписания там, или законы, а они призваны, эти предписания и законы, для того, чтобы мы стали жителями неба. А вот молитва, она учит человека жить на небе, быть жителем неба. От души, от сердца молитва.
Отец Михаил, прочитаю вопрос от Игоря. Стоит ли поститься, если и так осознаешь и ощущаешь свою духовную немощь?
Обязательно надо поститься. И дело в том, что осознавать ты осознаешь, а дальше ты что делать? И вот пост помогает человеку, скажем, изменить себя. Ну, давайте можем привести такой пример. Скажем, если спортсмен, атлет не будет соблюдать определенную диету и будет очень сильно желать как-то изменить свою физическую форму, ну, не получится ничего. Ему нужна белковая там какая-то диета, там протеины, там еще что-то, спортивное питание, там и так далее, и тому подобное. Вот. И тогда он изменит свою физическую форму. Так вот и в духовной жизни. Невозможно, знаете, вот осознав свою немощь, наемшись мяса, достичь совершенства. Ну, не получится, ну, никак. Поэтому если уж осознаем свою немощь, и постимся, вот тогда бывает, да, бывают изменения в душе, и душа великим постом, это, знаете, весна для души. Человек вместо того, чтобы унывать там и ходить, знаете, у него еще больше энергии, больше сил и больше, скажем, такой радости и вкуса жизни.
Отец Михаил, получается, пост — это, ну, такая усиленная тренировка.
Да, это аскеза, усиленная тренировка. Отношении. Да, мы все, так скажем, как духовные атлеты, можем так сказать. Да, у нас идет сейчас время, когда мы усиленно тренируемся и для того, чтобы вот как-то вот себя исправить, превозмочь. Исправить, в конце концов, да. Потому что, ну, видишь свою немощь, начинаешь исправляться. Ты не хочешь с этим жить, не хочешь с этим мириться. Ты не хочешь просто лежать и болеть. Надо вставать, надо идти, надо что-то делать.
Отец Михаил, вот правильно вы хорошо сказали, что, может быть, три раза в молитве хорошо осознанно что-то сказать, чем вот непрестанно по правилам что-то повторять. А вот сказанное в Библии «непрестанно молитесь», как можно это понять?
Это состояние души человека по отношению к Богу. Человек ощущает себя все время рядом присутствия Божия. Вот о чем речь. То есть он, если вспомнить момент грехопадения, что сделал Адам после грехопадения? Он спрятался от Бога. Вот грех разделил человека от Бога. Бог не враждует с человеком, а человек стал враждовать с Богом. Он разделился, отделился, спрятался. Сделал себе из финиковых пальм эти украшения, спрятал свою наготу, разделился от Евы, Адам, Ева от Адама, и спрятались от Бога. Вот хорошо, молодцы. Теперь, Господи, я сам по себе, я сам себе Бог. Вот грехопадение. А человек, который осознает, что вот без Бога-то, оказывается, ты и человеком-то можешь не быть, ты можешь стать на уровень животного, и мы видим подтверждение вот этому, что человек, когда теряет Бога, он скатывается очень далеко вниз, глубоко вниз. Вот. И человек, осознавая свое, Господи, помилуй, Господи, спаси, вот он всегда себя в присутствии Божьем чувствует. И вот молитва — это не просто повторение одного и того же, скажем, там, фразы или еще что-то, а вот это вот ощущение себя рядом со Христом.
Очень интересна эта молитва тем, что обращение идет непосредственно к Сыну Божьему.
Да. Ну, мы знаем из Нового Завета, что Господь ходатай, Господь Иисус Христос ходатай за человеков пред Богом. Мы же читали там послание, да, апостола Павла, по-моему. Вот. О том, что Он ходатай нашего спасения, и о том, что Он, Господь пришел в мир для того, чтобы, восприняв на себя падшую человеческую природу, исцелить ее в самом себе. И дать нам всем путь, показать путь ко спасению. Если мы причащаемся телу и кровью Христовой, то мы имеем залог этого спасения в жизни. Мы живем со Христом во Христе.
Вот еще вопрос поступил, аналогичный. Ну, думается, что ответ, вот он сейчас прозвучал и звучит. Вопрос таков. Великий пост повторяется каждый год. Способствует ли такое повторение изменению? Скорее, пост становится просто привычкой.
Вы знаете, вот можно привести такой пример. Но это я один раз в жизни прочитал Евангелие, мне достаточно. Мы каждый раз, открывая Священное Писание, да хоть несколько раз на дню, постоянно, если внимательно читаем, открываем для себя новые моменты. Это, ну, опыт не то что многих людей, а всех практически. То есть вот прочитал, вот я сегодня читал Евангелие, и вы знаете, мне запало в душу некоторые стихи, которые, я так думаю, как-то то ли раньше я их пропустил, что ли. Нет, просто, может быть, как-то вот прошло, ну, что-то вот, ну, не заметил там, или, ну, по скудости ума. А вот сегодня заметил. То есть всякий раз, читая Евангелие, мы открываем новые-новые страницы. Хотя Евангелие одно и то же. Так и Великий пост. Мы из года в год постимся, и не бывает двух одинаковых постов. Мы учим, приучаем, и мы, скажем, проходим эту терапию. Как будто вот мы сейчас помещены в больницу или в санаторий, и мы лечимся. Нам колят капельницы, там, витаминчики, еще что-то, для того, чтобы на Пасху мы, знаете, вот так вот порадовались жизни. Ведь грех, он, я говорю, вот, разделяя наши вот эти чувства и все, он их омерщвляет. И ведь болезнь нашего общества сегодняшнего, что ничего не радует. Пресыщение. Это очень страшная болезнь. Диагноз. У человека все есть. Любые там удовольствия. Но ничто не радует. Абсолютно. И он даже бывают люди такие, они начинают уже там в какие-то там области влезать там ужасные, после которых даже, может, из которых даже и вернуться уже нельзя в прежнее состояние. Там наркотики, еще что-то. Ну вот что их туда толкнуло? Вот как раз пресыщение. И здесь вот нужна вот эта терапия поста, себя ограничить, познать свою немощь, сказать: «Господи, помилуй». Вот действительно, сколько же, вот удивительно, но как же так? Вот помилуй, спаси. И к Пасхе человек уже чувствует себя иначе. И наоборот, некоторые ждут Великого Поста целый год. Даже когда пост проходит, они как-то, знаете, с сожалением говорят: ну вот опять вот теперь будет вот это вот время такое вот, которое вот как обычно. Вот все, а хочется какого-то вот подвига, хочется что-то такого, что-то вот, что было раньше.
Отец Михаил, отменили коронавирусные ограничения. Вот по вашим наблюдениям, люди, ну, все вернулись в храм? Или, может быть, по привычке остаются дома?
Ну, вы знаете, сегодня только два дня, как их отменили, да. Поэтому еще рано об этом как-то так сравнивать.
Ну, уже начали заранее все-таки отменить.
Да.
Ну, два дня как маски, да, отменили.
Маски, да. Ну, вы знаете, конечно, люди возвращаются, и по поводу, что Великий пост начался, это всегда время, когда много людей. Но если сравнивать с прошлым годом, когда вот были ограничения, то, конечно, сейчас людей немножко больше в храме стало. Вот, и слава Богу, что мы вот как-то, ну, надеюсь, что прошли вот этот вот этап нашей жизни, что вот эти ограничения, все, то есть коронавирус, наверное, перешел на уровень какого-то сезонного заболевания. Так сейчас говорят, не знаю, как там, что. Вот. Поэтому дай Бог, чтобы вот как-то, ну, нам посвободнее в это время, в этом отношении было как-то между собой, чтобы эти ограничения уже не возвращались.
Ну, мне просто хотелось, чтобы вы вот повторили то, что я от вас уже услышала, что вот в этом году сначала...
Ну, вот в этом году, да, еще здесь сейчас больше людей, но вот я говорю, может быть, и из-за того, что сейчас время такое, скажем, неспокойное в таком отношении, там мы знаем, какие события происходят, вот, и вы знаете, вот как-то, ну, люди всегда, когда вот такая вот турбулентность, неспокойность, они тянутся и ищут какого-то, знаете, прибежища. То есть понимая, что вот, когда человеку все вот дозволено, все вокруг шикарно, все вокруг замечательно, он и Бога забывает. А когда начинает как-то вот какие-то неудобства там или еще что-то испытывать, то, конечно, человек Бога вспоминает. Вот сейчас, наверное, такое время, что многие, дай Бог, чтобы вспомнили Бога и как-то пришли в Дом Божий, пришли помолиться, пришли себя полечить немножко.
А вот какие новые люди пришли? Ну, обычно все-таки больше женщин.
В основном, да, в основном у нас, скажем, да, наша как-то, не знаю, там, особенность, да, вот православного богослужения, что на богослужении находится большее количество женщин, чем мужчин. А вот в этом посту видно, что мужчин прибавилось. Я говорю, из-за чего, как и что, я пока так только, ну, какие-то для себя выводы делаю, но, ну, слава Богу. И хотелось бы вообще, чтобы, ну, мужчины встали бы с диванов, с работы и пошли все-таки помолились. Потому что, ну, как вот, сравнить другие, скажем так, религии, там, мусульманство, ну, там наоборот, там мужчины все на молитве, а у нас как-то мужчины отстают. Хотелось бы, чтобы мужчины догнали женщин, а может, даже перегнали.
Ну вот еще поступил вопрос, отличается ли Великий пост от других постов?
Вы знаете, отличается, во-первых, продолжительностью, то есть такими физическими, скажем так, свойствами, строгостью поста. Вот. Отличается тем, что мы в конце поста Великого встречаем праздник праздников, Пасху. Пасха встает вне череде других праздников. Вот. То есть, и, конечно, своей важностью, своей особенностью, своим вот этим вот, ну, да и богослужение меняется полностью, можем сказать, что на время Великого Поста чин богослужения, там литургии не служится полной, литургии прежде освященных даров. То есть там, ну, множество особенностей. То есть это время, которое, ну, бывает один раз в году. А другие посты, там даже многодневный, рождественский пост, они тоже важны и тоже необходимы, но они немножко, скажем так, не так сильно, скажем так, отличаются и богослужением, и продолжительностью. Вот рождественский пост, он 40 дней, а по великий он все-таки 49 дней.
Отец Михаил, вначале вы сказали, что молитва, ну, Иисусова молитва, о которой шла речь, помогает увидеть свои немощи, вот свои душевные болезни какие-то. Вот что еще поможет, может быть, раскрыть? Это же важно увидеть в себе, в чем надо измениться обязательно.
Увидеть – это…
Вообще, скажем, каждому человеку нужно это увидеть.
Полдела увидеть. Ведь можно увидеть и сказать, вот, как, знаете, вот я помню, один знакомый говорил примерно следующее, что курение вред, говорит, курение яд. А я, говорит, курю и очень рад, добавлял. Ужасные какие-то слова. Или, например, такая поговорка есть, говорит, дураком родился, говорит, дураком помру. Вот. То есть человек понимает, что дурак, сам себя называет. И говорит, меняться не хочу, мне это нравится, очень хорошо, замечательно. То есть мало увидеть, надо еще и захотеть исцелиться. Вот это самая такая вот, ну, проблема и важность вот этого нашего постного состояния. Ну, увидел ты, ну и что дальше? А вот исцелиться захотеть, увидеть вокруг себя, что есть мир иной, если мы будем только в парадигме этого нашего земного мира поститься, то это будет там диета, там, не знаю, традиции, особенности там того места, где мы живем, как все, так и я, и так далее, и тому подобное. Но вот именно вот эта молитва Иисусова, она помогает нам увидеть небо. И вот ты болен, да, ты болен. А каким ты должен быть, ну вот, если ты будешь здоровым? И вот посмотреть на небо, вот таким, как на небе. Души человеческие, как они там? Они там в любви пребывают, в радости, в богообщении. И вот почувствовать вот эту вот частицу неба в своей душе, вот эту очистить ее от вот этих вот коросты там или налета, или вот грязи, почувствовать, как это вот светло, хорошо, когда мы смотрим друг на друга не через очки там потребления или нужен ты мне, не нужен, а искренне, и почувствовать любовь в душе. И вот это вот, вот ты таким должен быть. И вот как же хорошо, когда ты, ну, здоров. Вот давай иди теперь к этому. Ты в посту почувствовал? Почувствовал. Вот иди теперь к этому. Вот таким становись. И пост кончится. У нас же ведь самое главное, это проблема. Знаете, там не то, что пост начать. Начинают многие. А вот как его закончить? Это же совсем тяжело для многих. Нас некоторые ждут. Говорят, о, сейчас Пасха, и все. И мне все можно. Я теперь опять окунусь с новыми силами, с новой энергией вот в свое вот это болото. Это кошмар. Это тоже проблема.
Отец, да. Михаил, ну, болото — это не то обильное питание, может быть,
и обильное, можно подумать? И обильное питание, и обильное возлияние, как говорят, знаете, где лежащие повсюду православные. Это же про пасхальное, скажем так, вот состояние православных говорит. Так ведь так. Очень часто такое бывает. Вот человек постился, и тут пасхальный стол разговляется. И что он делает? Ну, хорошо, если на скорой помощи не увезут. Зачем? К чему? Ну, чуть-чуть разговелся. Слава тебе, Господи. Веди себя после Пасхи и во время Светлой Седмицы так, чтобы ты мог каждый день на Светлой Седмице причащаться. Чтобы ты мог радоваться, не теряя эту пасхальную радость. Вот о чем пост. Не просто, вот, скажем, как пружина, сжиматься, а потом опять развернуться во все тяжкие, которые там человек себя лишил или там ограничил. Если не ругался, так теперь буду ругаться, что ли, после Пасхи? Нет. Так должно понравиться жить в благочестии и чистоте, вот в этом вот состоянии, что молитвы, чтобы после Пасхи не надо было никаких там запретов, ничего, а ты также и продолжал радоваться о воскресшем Христе. И поэтому пасхальный стол — это, ну, не повод объесться и потом глотать там таблетки или сидеть с таким животом, что не помню, что было.
То есть вот эта духовная тренировка, которая есть, да, пост, она должна,
у нас есть другая,
все-таки привести к каким-то другим результатам.
Да? Другая радость есть у нас. Вот помочь человеку увидеть небо. Вот святые отцы, они многие говорят о том, что если человек почувствует вот это вот, ну, вкус неба, скажем так, побывает там как-то, вот Царство Божие внутри вас есть, вот душой почувствует, он потом уже не сможет вернуться вот опять на вот эти все свои, там, скажем, греховные там или страстные там вот эти вот дороги. Серафим Саровский, который в своей жизни неоднократно сподоблялся явление Божьей Матери, который в молитве был действительно, вот, ну, знаете, вот подвижник, то есть он там 1000 дней молился на камне, там люди видели, когда там вокруг него там происходили там какие-то ужасные события, там бесовские искушения, а он не отвлекался от молитвы, находился в молитве. Серафим Саровский что говорил? Говорит, даже если эта келья, говорит, наполнится червяками на всю мою, скажем там, вот, жизнь земную, и они будут меня грызть каждый день, и то я соглашусь только ради того, чтобы стяжать Царство Небесное. Вот, то есть он почувствовал эту благодать, эту сладость, и это он по-другому уже жить не может. Вот и нам бы почувствовать в посту. Ведь наша проблема, что мы этого ничего не видим, не чувствуем. Что мы живем в этой клетке. Страстной, греховной. И думаешь, так все и должно быть. Это клетка. Надо из нее выйти, посмотреть, как же там люди-то живут-то.
Ну, человек каждый, всякий человек, он знает про себя, почувствовал он или нет, отец Михаил, но я так понимаю, что мы стремиться к этому должны. Знать, что такое может быть, и к этому стремиться.
Да. И не то, что мечтательность такого плана, что вот там какие-то, там, знаете, там, ну, моменты, что мы там мним, там что-то там, какие-то видения там или еще что-то. Нет, не об этом. Не об этом речь, а речь именно о состоянии души таком вот, вот, когда человек в молитве с Богом. Это не описать ни словами, и не то, что ждать, там, вот я сейчас буду, там, доведу себя до экстаза какого-то там молитвенного или еще что-то. Нет, не об этом речь. А именно вот речь о радости, которую дает сам Господь. Человек просто становится способен вместить в себя эту благодать, эту радость. То есть он становится восприимчив. Мы вообще все живем в благодати Божией. Она вот здесь и сейчас. Только мы не восприимчивы к ней. Потому что ограждаемся. Вот погневался, выложил преграду. Злишься, какая тебе благодать? Она не пройдет сквозь твою злость. А если ты простил, если ты сделал доброе дело, то ты открыл себя для того, чтобы увидеть, почувствовать благодать Божию. Вот об этом речь. И в посту мы себя вот стараемся подготовить, очистить, чтобы благодать Божия была для нас не где-то там далеко, на небе, а здесь, рядышком, и чтобы мы были к ней причастны. И Григорий Палама как раз учил об этом, о нетварных энергиях Божьих.
Отец Михаил, вот, может быть, для того, чтобы нам, ну, как-то тренироваться в период поста, который мы называем действительно тренировкой, как у спортсменов, нам православный календарь церковный дает всегда для размышлений некоторые отрывки библейские. Вот сегодня, на сегодняшний день предложен отрывок из притчи Соломона. Например, вот такие слова: «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Или пойди к пчеле и познай, как она трудолюбива, какую почтенную работу она производит. Ее труды употребляют во здравие и цари, и простолюдины. Любима же она всеми и славна. Хотя силою она слаба, но мудростью почтенна».
Да, вот, знаете, вот Ветхий Завет...
Ну, это известные слова, конечно.
Особенно да. Притчи царя Соломона, они... Это восточная такая вот образность, восточная премудрость и такие совершенно красивые, замечательные образы, которые в этих стихах говорят нам о том, как важно трудиться. И какое, скажем, безумие, когда человек ленится. Вот если муравей ленится, он погибает. Пчела, если ленится, то так, тоже погибает. То есть, тот, кто не производит труда, тот нарушает заповедь Божию. Трудитесь, сказано.
Плохо, если мы теряем время.
Вот, то есть если мы теряем время и не трудимся там не только в материальном отношении, там на работе или еще где-то, а над своей душою, то тогда мы становимся, расточаем, а не собираем. И обязательно там вот тоже в притчах, я не помню, то ли в сегодняшнем отрывке, то ли еще, я не помню уже как, там обязательно за ленью идет нищета.
Да, немного поспишь, немного подремлешь, вот тут написано. Вот. Немного сложив руки, полежишь, и придет, да? Как прохожий, бедность твоя.
Вот. И тут же придет тебе бедность твоя. То есть ты сам себя разрушишь, превратишь свою жизнь в посмешище. Еще больше, скажем, состояние болезни. И ты не сможешь выдержать этого. И твоя жизнь тогда превратится в кошмар. Поэтому надо трудиться. Чтобы воду в ступе не толочь, душа обязана трудиться. И день и ночь, и день и ночь. не помню авторство.
Душа и тело тоже.
Вот, ну, естественно, и тело.
Отец Михаил, ну, тут, вероятно, о теле речь.
Вот, ну, и о душе тоже. Душа тоже, ну, мы не можем, понимаете, вот мы, человек так устроен, что если он находится, душа находится в состоянии покоя, то она начинает катиться назад. То есть нельзя, чтобы вот, ну, вот взять и остановиться на достигнутом. Обязательно поедешь назад. Все время надо поступательно, хоть шаг за шагом, но идти вперед. Здесь иначе никак не получится.
А вот какие шаги для развития души? Что это такое?
Ну, первым делом, я вот повторимся сегодня, да, что первым делом это познать свою немощь, понять, что человек... С тобой что-то не так. Помните, даже такая песня была у Виктора Цоя, что «Мама, мы все тяжело больны, мама, я знаю, что мы все сошли с ума». Вот это вот очень действительно так и есть. То есть желание стать нормальным. А что такое нормальный? Так посмотрите на себя в зеркало, я говорю, ну вот заповеди Божьих, а еще лучше заповеди блаженства, которые мы в Евангелии читаем эти заповеди, 9 заповедей блаженства, 10 заповедей Божьих. Посмотрись на себя, ты нормален? Где твое сочувствие, где твоя кротость, смирение, где твое терпение, где твоя любовь? Другу дали там повышение по службе, у меня уже зависть, как это ему дали, а мне нет. Это что, ты нормален? Ты встал на молитву и думаешь о том, как кашу варить или там куда-то пойти или куда-то поехать, а в это время твои уста там что-то бубнят, там, Господи, помилуй, Господи, спаси. Постоял на молитве, прочитал правила. А что в душе? А в душе я в это время там летал куда-то. На даче сидел. Думал, как это, после Пасхи мангал направлять буду. Это что, нормально? Нет. Ну так вот, почувствуй, что ну как же так? Ты весь вот из немощи состоишь. И скажи, Господи, помилуй, ну не хочу, хочу по-другому, хочу измениться. Господи, помоги мне в этом. И Господь наш врач. Господь знает, как нас исцелить. Господь знает, чем нам помочь. Он все наши немощи знает даже наперед. И вот не мешать Богу. Следующий этап. Не мешать, когда, Господи, исцели меня. Потерпеть. Тебе говорят, а ты послушай. Тебе там спорить, а ты не спорь. А ты выслушай. Будь смиренным. Не проходи мимо, когда там что-то надо помочь или еще что-то как-то. Не откладывай на завтра, что можно сделать сегодня доброго, хорошего. Поработай над собой.
Отец Михаил, а вот как не спорить, если понятно, что человек не прав?
Как не спорить? Ну,
нужно ли действительно не спорить, или, может быть, все-таки каким-то образом спокойно объяснить, попробовать? Ну, или это тоже спор будет?
Вот здесь же вопрос такой, что в споре что мы хотим достигнуть? Мы хотим человеку, скажем, указать, что он не прав, тогда этот спор не прекратится, потому что будет стенка на стенку. А ведь можно как-то, ну, уже, скажем так, имея какую-то мудрость, рассуждение. Для чего, скажем, вот, полемика понять? И выбрать какие-то те методы, которые приведут вот к этой цели. Для чего эта полемика нужна? Кого-то переубедить или, скажем, блеснуть своим умом или еще что-то. Так может, тогда и не надо, потому что, ну, может, ты не прав. Чего спорить-то? Ради чего спорить?
Это из-за хороший чего, совет.
Из-за чего спорить?
Да, цель какая.
То есть надо сначала цель понять. Для чего? Если человека вразумить, там, если он ошибается, на наш взгляд, и мы хотим как-то ему что-то донести, то, может быть, есть другие инструменты, чем такой откровенный, скажем, спор там, или еще что-то. То есть, ну, тут надо рассуждение какое-то иметь. А рассуждение, оно может быть только лишь у человека, который немножко приходит в себя. Вот когда у человека зуб болит, мы же понимаем, что ему трудно вообще там о каких-то других вещах думать, рассуждать, как только не о зубной боли, и где бы взять врача. То есть, а когда у него поправится, он уже можно там у него спросить какого-нибудь совета. Так вот и здесь тоже. Ну, приди в себя, человек. себя очисти, себя приведи в порядок. И тогда у тебя появится дар рассуждения, которым ты можешь помочь кому-то другому. Так вот можно рассудить.
Отец Михаил, вот еще какие слова тоже нам предложены для размышления. 6, что ненавидит Господь. 7, что мерзость души его. Ну, это тоже в книге притчей. Глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную. Сердце, кующее злые замыслы. Ноги, быстро бегущие к злодейству. Лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями.
Да, вот он вкратце перечислил те, ну, как сейчас называют, смертные грехи, которыми человек может себя даже не поранить, а убить.
Но тут жестко написано, что это даже вот мерзость для Господа.
Да. То есть, если мы относимся к греху с точки зрения закона, то есть человек поступил плохо, там, в какой-то степени, еще что-то как-то, то это одно. А бывает так, что мы относимся к греху с точки зрения, что грех — это яд. И вот как яды бывают разные, так вот и грехи тоже. Можно там каким-то там ядом так отравиться, что и жить не сможешь. Вот так вот и грехом тоже. Человек может так свою душу исказить, что потеряет всякую способность воспринимать благодать Божию. Полностью потеряет. То есть больным станет совсем окончательно. И для такого уже может там реанимация, не знаю, поможет, не поможет. Духовно, я имею в виду. Примеров этому мы тоже видим великое множество. Но опять же, здесь, какой бы страшный ни был грех, мы должны помнить и понимать, что нет такого греха, который Бог не мог бы исцелить. Это очень тоже важно понять. Потому что бывает так, что человек осознает свою немощь и греховность и думает, ну все, теперь мне никто не поможет. И на место вот его, скажем так, покаяния может прийти уныние, отчаяние. Здесь нельзя этого допускать. Мы должны понимать, что да, вот эти грехи, что перечислил сейчас Соломон в книге притчи, они, как сейчас говорят, смертные грехи. То есть этими грехами мы можем так себе навредить, что последствия будут ужасные. Например, возьмет человек, руку себе отрубит или ногу топором. Ну что будет? Инвалидом будешь на всю жизнь. Ты уже не сможешь ни танцевать, ни ходить, ни бегать, ничего. Ты будешь влачить жалкое состояние человека, который, ну, ограниченных возможностей. Все, ты пропал, ты сам себе навредил. И вот он предостерегает от этого. А мы сейчас говорим, что это смертные грехи, да, вот, то есть, которые ведут к смерти души. Но нет такого греха, который Господь бы не мог исправить. То есть вот, покаяние, оно все лечит.
Отец Михаил, вот что должно насторожить всякого человека? Вот какие признаки, что он отдалился от благодати Божией? Вот сегодня вы говорите о благодати.
Превозношение, гордость человеческого сердца.
А ну это вот все то, что не так-то быстро человек видит в себе.
Да, не видит вообще практически. Пустота. Это вот такая вот одиночество, скажем так. В том плане, что ну, уныние, тоска, отчаяние, то есть осуждение всех и всего, и вся там, недовольство всеми и так далее, и тому подобное. Там, все виноваты вокруг, один только я хороший. Не, ну я-то немножко, конечно, согрешил, но они-то уж больше меня-то точно. Им-то уж вообще в аду гореть, а я-то еще так более-менее. Вот это вот состояние, оно... Вот как раз и говорит о том, что человек невосприимчив к благодати Божией. Что он сам по себе, он вот это вот отдаление человека от Бога, то есть он один. Он никого не слышит, никого не хочет видеть. Или наоборот, человек к чему-то так прилепился, что затмило все его глаза, всю его жизнь. Это страсть или это к чему он прилепился. Ничего не хочет видеть. Все, вот он... Нашел себе кумира и следует за ним. Образ жизни там или еще что-то. То есть, ну, можно бесконечно перечислять эти состояния, скажем, греховности души, потому что нам они все знакомы в той или иной степени. Но лучше в Великом посту почувствовать то, о чем мы даже вот и рассуждать-то особо не можем, потому что язык не выразит этого состояния. Состояние, когда человеческая душа с Богом находится в молитве или еще как-то. Вот я могу привести такой пример, который я прочитал в жизнеописании такого отца Павла Груздева. Он еще не канонизирован, но там была такая история. Он был сослан, поскольку был священнослужителем, был сослан в лагерь в 30-е годы. Вот. И там уже находилось какое-то время. И вот пришел эшелон, и выгрузили женщин. Женская колония там рядом была. Вот. И одна девушка там такого возраста, молодого, вся в слезах, у нее украли хлеб, который выдали там на 3-4 дня наперед для поселения в лагере. Украли хлеб полностью. Все, она, то есть, обречена на голодную смерть. И она вот плачет. И он подошел к ней и говорит: почему ты, что поделилась? И он отдал ей свою пайку. Она отказалась, говорит: я, говорит, не возьму, потому что я не такая. Потому что она понимала, что в лагере, если что-то взял, то потом чем-то надо будет как-то что-то отдавать. А он, как бы, ну, от всего сердца, от всей души, не имея никаких задних мыслей, отдал ей и говорит: да я, говорит, тоже монах, говорит, мне, говорит, это как-то не об этом речь. Возьми, говорит, и все. И вот он описывает, говорит: вот тогда я почувствовал, что, говорит, небо. Я увидел небо. Я просто, говорит, вот я отдал то, что имел, то, что от чего сам зависел, он выжил, но мог умереть. Отдал все самое ценное человеку, спас ее от голодной смерти, и тогда увидел небо. И говорит, вот ради этого, говорит, я все, говорит, вот выразить это как-то другими словами там или еще чем-то невозможно. Мы только можем, вот если сами когда-либо почувствуем, вот можем как-то это пережить.
Только можно попробовать это, потому что действительно, отец Михаил, можно слышать от людей, что действительно, когда они бескорыстно помогают в чем-то, то переживают вот что-то подобное.
Вот.
Некая радость приходит.
Вот радость такая, что вот все. Потому что ты понимаешь, что небо, ты стал причастен небу. Мы все вообще человек, чело — это лицо, век, вечность. Ну, мы вечные личности, скажем так. Мы все принадлежим вечности.
И вот кажется, как легко достигать такой радости, и в то же время трудно. Почему?
Знаете, вот по поводу легко я бы, наверное, ну, не знаю, как легко.
Но нужно идти очень и совершать трудно. Такие действия.
Очень трудно, потому что вот оказывая даже какую-то милость, и там не в таких условиях, когда твоя жизнь зависит от этого, а даже там, ну, ничего, я не пропаду, там, ничего, все равно у человека рассуждение, а почему, а может быть, ей так и надо, а вот она такая сякая, там куча всяких каких-то оправданий, чтобы только этого не делать, чтобы только не помочь. У нас постоянно это в душе и в голове крутится и вертится, вместо того, чтобы откликнуться на вот эту вот беду. Это тоже вот признак нашей болезни, этой испорченности.
Отец Михаил, ну, все равно вы сейчас подвели нас к такой замечательной мысли и такой хороший совет дали, что вот на этот пост вот идти и совершать, пробовать такие поступки, действия.
Очень бы хотелось.
Чтобы вот эту радость почувствовать.
Тем более, что сейчас очень много людей, которые действительно нуждаются в нашей помощи, в нашей заботе и после коронавирусной инфекции. И сейчас, вот мы знаем, там беженцы, как-то тоже можно помогать, и там есть пункты сбора помощи. И надо просто оглянуться вокруг и посмотреть, кто же нуждается и как бы им помочь.
Ну, поле есть для такой,
да,
деятельности.
Поле деятельности сейчас колоссальное.
Отец Михаил, благодарю вас за то, что вы сегодня к нам приехали. Мы должны уже остановиться.
Спасибо вам большое, спасибо, радиослушатели.
Всего доброго, друзья.
Всего доброго.
До следующей встречи. Спасибо.